«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в польском городе Пултуск открылся Всемирный конгресс чеченского народа, на который прибыли около 200 делегатов, представителей чеченской диаспоры, политики из стран Европы и США. Среди целей двухдневного чеченского конгресса – выработать стратегию регулирования ситуации на Северном Кавказе. На мероприятие приглашены вдовы бывших лидеров самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Алла Дудаева и Кусама Масхадова, а также лауреата Нобелевской премии мира Лев Валенса, Вацлав Гавел, Михаил Горбачев. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, российская сторона предупредила польские правоохранительные органы, что среди членов этого конгресса могут быть объявлены в международный розыск преступники. В частности, Москва надеется на то, что пребывание в Польше лидера чеченских боевиков Ахмеда Закаева не останется без внимания польских правоохранительных органов, отметил Сергей Лавров. Однако уже днем в четверг польский телеканал ТВН-24 со ссылкой на неофициальные источники сообщил, что Ахмед Закаев уже прибыл в Польшу на Всемирный конгресс чеченского народа. Предыдущий конгресс прошел в 2002 году в Дании. Это мероприятие вызвало резкую критику российских властей. Тогдашний президент России Владимир Путин отменил запланированный визит в Данию. Конфликтную ситуацию, вызванную открытием в Польше Всемирного чеченского конгресса, мы обсуждаем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым и политологом, спецкором газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Они оба находятся в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А сейчас с нами на прямую телефонную связь из Варшавы вышел корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Какова была повестка первого дня работы Всемирного чеченского конгресса?
Я только что вернулся из города Пултуск, это небольшой городок, примерно в 70 километрах от Варшавы. И на сегодня заседание Конгресса уже завершилось, оно длилось около 2 часов. Дело в том, что, как узнали приехавшие на место Конгресса журналисты, их было очень много, десятки телекамер, многие десятки журналистов, газет и интернет-изданий. Оказалось, что сегодняшний день заседания Конгресса является закрытым исключительно для членов президиума Всемирного чеченского конгресса, поэтому по большому счету узнать, о чем там говорилось сегодня, ни у кого не было возможности. Однако, конечно, основной интригой сегодняшнего дня в Пултуске, вообще в Польше, было то, приедет ли лидер чеченских сепаратистов в Пултуск. Оказалось, что после многих часов неуверенности оказалось, что Ахмед Закаев все-таки находится в Польше. Об этом примерно 2,5 часа назад сообщил один из организаторов конгресса. Планируется, что завтра Закаев примет наряду с другими гостями участие во втором дне работы конгресса. А он будет очень насыщенным. Кроме выступлений представителей диаспоры со всего мира, представители чеченской диаспоры со всего мира, слово возьмут также известные политики, среди которых депутат Европейского парламента, а также вице-спикер польского сената. Ну, в общем-то, еще сегодня о визите Закаева говорилось, что его присутствие в Польше ставит страну, в общем-то, в не слишком выгодную ситуацию, потому что, с одной стороны, его нужно было бы задержать, поскольку он разыскивается Интерполом, это обязанность полиции. А с другой стороны, это, конечно, дало бы основание для критики польского правительства. Сегодня в Брюсселе, где находится премьер-министр Польши Дональд Туск, он сказал, что даже если Закаев будет арестован, то его дело будет рассматривать независимый польский суд. И, по его мнению, как сказал Туск, навряд ли следует ожидать того, что решение этого суда будет удовлетворительным, удовлетворит российскую сторону. Владимир.
Большое спасибо. Это был Алексей Диковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве. Он рассказал о повестке первого дня работы Всемирного чеченского конгресса. Первый вопрос Руслану Мартагову, спецкор газеты «Северный Кавказ». Как, по-вашему, насколько изменилась ситуация в республике в сравнении с 2002 годом, когда проходил предыдущий Всемирный конгресс чеченского народа?
Ну, я бы сказал, что ситуация ухудшилась. Она ухудшилась очень зримо, и мы все это видим. Поэтому говорить, что чеченские конгрессы несут какую-то положительную струю в то, что происходит в республике, это абсолютно непродуктивно.
А каковы были последствия того вот конгресса 2002 года?
Да вы понимаете, в чем дело. Никаких последствий не было. Дело в том, что, по сути дела, это, конечно, хорошо, что люди встречаются, обсуждают сложившуюся ситуацию, но придавать им какое-то политическое значение... и рассчитывает на то, что вот этот конгресс или еще что-нибудь вызовет какую-то положительную динамику в той же Чеченской Республике, это абсолютно не приходится. Дело в том, что это началось еще с 91 года. Началось печально известного ОКЧМ, который, значит, взял на себя функции, значит, представлять весь чеченский народ, и откуда вся эта свистопляска началась. И вот это последствия просто того же ОКЧМ и других вещей. По сути дела, вот эти собравшиеся люди, может быть, там уважаемые люди, я ничего не могу сказать в отношении этих людей, но не представляют они весь чеченский народ. И не могут представить, потому что никто им таких полномочий не делегировал.
Вопрос Саида Бицоева, обозреватель газеты «Новое известие». Могла бы быть какая-то польза политическая от подобных вот форумов, как Конгресса чеченского народа?
Я не думаю, что от этого конгресса или от предыдущего будут какие-то пользы политического плана. И вот как сказал предыдущий оппонент, не надо ему, наверное, придавать политическую окраску. Это событие скорее культурологическое, и ничего плохого в этом нет, что они собрались, поговорили, но чеченцы живут в Чечне, чеченцы живут в России. И те, которые живут за рубежом, ну, это единицы людей, которые бежали от войны, они там спасали свои жизни, они собираются как-то обсуждать свои проблемы. Но я бы не стал бы придавать им значение урегулирования политической ситуации на Северном Кавказе. Она урегулирована. Есть власть, есть структура, есть институты, есть народ, который живет и не возмущается, не проводит митинги, хотя им, конечно, непросто. Есть очень много сложностей, но республика живет своей жизнью. А они живут своей жизнью в Европе. И чеченцы живут не большинство, не в Кракове, не в Бельгии, не в Лондоне, не во Франции. Они живут в Чечне. Поэтому я говорю, вопрос урегулирования, я считаю, здесь неуместным.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Конфликтную ситуацию, вызванную открытием в Польше Всемирного чеченского конгресса, мы обсуждаем с обозревателем газеты «Новые известия» Саидом Бицоевым и политологом, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Они оба находятся в нашей студии. Ахмед Закаев, представитель чеченского сопротивления за рубежом, рассказал о подготовке конгресса.
Те консультации, которые начались еще в то время, еще в прошлом году, они проходили и в Норвегии, в Осло, и в Лондоне, они практически прервались еще тогда же. Туклага, который участвовал на них со стороны России, практически те вопросы, которые мы ставили, как необходимые условия для выработки единой политической позиции и политической платформы, они были отвергнуты Россией. Дальше это развитие не получило. Да, мы тогда обсуждали о том, что мы проведем Всемирный чеченский конгресс, и все те вопросы, которые мы наработали, мы их озвучим через вот этот Всемирный конгресс. Дальше слово, оно не двинулось, потому что для того, чтобы провести этот конгресс, первыми вопросами, которые мы с нашей стороны ставили, это было освобождение 25 тысяч чеченцев, которые томятся в российских тюрьмах и терпят жестокости и насилие. Также выдача тел Аслана Масхадова и других командиров, которые не были выданы. И третий вопрос – о прекращении преследований родственников боевиков. Естественно, эти все вопросы касались непосредственно России и российского руководства. И они на этом наши контакты прервали, потому что они поняли, что ничего полезного для них наши консультации не несут.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что открывшийся в Польше Всемирный конгресс чеченского народа мы обсуждаем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым и политологом спецхором газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Руслану Мартагову. Насколько актуальна вам показалась та повестка дня, которую озвучил Ахмед Закаев?
Ну, сама повестка дня, она действительно актуальна, потому что, насколько я знаю, очень много судебных дел, таких притянутых за уши, по которым сажали, значит, чеченских парней. Это одно, но понимаете, в чем дело? Мы сейчас рассуждаем о пустышке. Всякое историческое событие, оно вот неизбежно рождает вот какую-то волну мифотворчества вокруг себя. Вот, как, допустим, помните, бежит солдат, бежит матрос, рабочий тащит пулемет. То есть миф родился вокруг события, которого даже, в принципе, и не было. Это атака Зимнего дворца, но этот миф помог в классовой борьбе. То есть мы пролили кровь, мы должны эту кровь, значит, как-то возместить или отомстить за нее и все такое прочее. Я еще раз повторяю. Вот, допустим, Ахмед Закаев. Кого он представляет? Первый миф, который родился вокруг чеченских событий, это миф о том, что все чеченцы 400 лет только спали и видели, как они убегут из-под российского ига, русского ига, скажем так. Ну, давайте тогда просто к фактуре обернемся. Март 91-го года. Вы помните этот референдум по поводу сохранения или несохранения Советского Союза. Так вот, скажу вам, на тот момент очень спокойно и очень активно в республике действовали те же Удуговы, те же Яндарбиевы, тот же этот, как его, Дудаев и все эти. Они призывали людей не ходить на этот референдум. Но народ пошел, я свидетель этого, понимаете, я в то время жил в республике и видел это дело. Народ пошел, 70 с лишним процентов, значит, те, кто проголосовал, проголосовали за сохранение Советского Союза. То есть за тот статус, который у них тогда был. Понимаете? И вот самое интересное, что фальсификации вот этих вот голосований не было заинтересовано даже республиканское руководство. Ведь, в принципе, суверенитет объявили не Дудаевы и Басаевы, суверенитет объявил Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики. Они тоже были не заинтересованы, чтобы вот эта планка была такой высокой. Далее, значит, 93-й год, уже приближается война, это видно. Мы говорим Дудаеву и его окружению. Ты говоришь, что все 400 лет чеченцы спали и видели, чтобы выйти на свободу. Давай вот у этого чеченского народа это все спросим. Давай проведем референдум по взаимоотношению с Россией. Если даже один голос будет за вас, мы полностью слагаем все свои вот эти вот знамена, берем под козырек и становимся в ваши ряды. Зная, какой ответ он получит, он на это не пошел. Ни Дудаев, ни его окружение. И третий еще факт. Из 440 и 430 с лишним, значит, населенных пунктов Чеченской Республики к концу Первой войны в той или иной мере, включая города Грозный и Аргун, пострадало только 19 населенных пунктов. О чем это говорит? Да это говорит о том, что люди не хотели воевать. Незачем им было воевать. Не за что было воевать. Хотя их и принуждали к этому, в первую очередь, российские военные силовые структуры. Поэтому сегодня, когда Закаев говорит, что он кого-то представляет, о чем-то говорит, товарищ, ты же сам это все вызвал к жизни. Ты сам привел к вот этой ситуации. О чем можно с тобой говорить? Какие можно с тобой вопросы решать? Покайся сперва, а потом будет уже другое дело.
Вопрос Саида Бицева. Как, по вашим данным, в республике относится вот к идее созыва подобных конгрессов и препятствует ли власти республиканские участию делегатов от Чечни в этих конгрессах?
Ну, официально таких запретов не было со стороны официальных властей. Ну, конечно, республика сама проводит подобные мероприятия. Уже несколько месяцев, как идет реклама мероприятия, которое должно пройти в Грозном в середине октября, тоже под названием таким же Всемирный конгресс чеченского народа. И там есть такая же повестка, но не урегулирование политическое, а помочь адаптации чеченцев, живущих в Европе и в других странах, и помочь им интегрироваться в общество европейское, потому что там разные ситуации возникают, и власть Чечни пытается, ну, как бы быть в курсе событий, держать руку на пульсе, чтобы немножко облегчить эти процессы. В этом смысле они, может быть, не мешают, но они проводят параллельно свою работу на, ну, урегулирование вот этой ситуации с беженцами в Европе.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, не видит смысла в созыве Конгресса.
Когда я участвовал 10 лет тому назад, ситуация-то была совсем другая. Шла война, разруха, убитые, раненые, пропавшие без вести, бегут не знаю куда, ищут защиту у кого угодно. А сейчас-то что? Прошло 10 лет, республика встала на ноги, Грозный вообще прекрасный город, я просто не знаю даже смысла. Если бы хотели там как-то консолидировать, объединить народ, мне казалось бы целесообразным связаться с руководством республики, договориться и провести этот конгресс в Чечне с тем, чтобы, может быть, вернуть многих людей, которые уехали по разным объективным причинам. А чего так играть какого-то вечного оппонента, оппозицию? Пора вернуться, посмотреть. Многие из них бежали, участвовали в не очень хороших делах. Но никто их в Чечне, по-моему, не собирается преследовать. Пора уже встраиваться в общее русло народной жизни.
Вопрос Руслана Мартагова. Можно ли сказать, что в подобных конгрессах участвуют исключительно сепаратисты?
Ну, на сегодняшний день, вы понимаете, я не знаю ни одного человека, который представлял бы вот это антисепаратистское большинство в республике, который был бы приглашен на этот конгресс. Я не знаю таких людей. И еще вот, пользуясь моментом, скажу. Вот тот конгресс, который проводится в Польше, и тот конгресс, который проводится в Чечне, это, извините меня, два сапога пара. Потому что конгресс... чеченцев всего мира, там, или как его, вселенский можно назвать, не знаю.
Межгалактический.
Он может проводиться только там, где есть избранная власть. То есть избранная народом, не назначенная сверху, по указке отсюда, с кремлевского чиновника, вот, а избранная народом. Вот там, когда это будет избранная власть, вот тогда проведение этого конгресса, она будет продуктивным. И оно будет действенным. И оно будет действенным для всех чеченцев, живущих в России или вот здесь вот на своей исторической родине.
Вопрос, Саида Бисова, как по-вашему, можно ли вот диаспору где-то в одном месте сконцентрировать и провести вот подобный конгресс, в отличие от того, что говорит Руслан?
Ну, наверное, такая цель и ставилась изначально, когда представитель Кадырова Абдурахманов вел предварительные переговоры, они были довольно продуктивными, несколько раз эти люди встречались, и Изакаев, и Абдурахманов находили какие-то точки соприкосновения, в общем-то, оба нормальные люди, и, конечно, они могли прийти к какому-то согласию, но на каком-то этапе это сорвалось, и сегодня между ними нет такого взаимопонимания, какое было год назад. Но я хочу вернуться вот к разговору Закаева, при том, что я не являюсь ни их сторонником, ни их апологетом. Я согласен со многими утверждениями, которые они поднимают на щит. Речь идет о пребывании лиц граждан чеченской национальности в российских тюрьмах. Действительно, к ним отношения очень часто бывают не просто жестокие, просто бесчеловечные отношения. Люди просто теряют здоровье, люди погибают в этих тюрьмах. Мы не знаем, пресса это не отслеживает, им это неинтересно. Но в Чечню очень часто привозят гробы людей, просто ну, на них ни кожи нет, ни мяса нет, ничего нету. Просто их как скотину к ним избивают и к ним очень плохо относятся. Об этих случаях многие правозащитники говорят. И именно российские представители силовых структур дают повод и Закаеву, и остальным, которые живут в Европе, говорить о жестоком обращении к чеченцам. Мы, наша газета, неоднократно об этих вещах писала. Я сам лично звонил не раз предыдущему руководителю ГУИНа России, генералу Калинину, пытался взять у него интервью. Есть такой закон, в общем-то, российские власти приняли такие меры, гуманные, чтобы разрешить отбывать срок лицам чеченской национальности на территории республики. И это было вполне нормально. Но работники ГУИНа, они действуют автономно, и они очень часто тормозят выполнение этого закона. И по этому поводу мы не раз писали, и мы им помогали, мы даже некоторых людей даже переводили в республику. Но это единичный случай, а сидящих в тюрьмах много. Если этот вопрос на уровне МВД был бы решен более гуманно по отношению к ним, то у Закаева не было повода сегодня вот так критиковать нашу власть.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Володя, я очередной раз теперь уже с Русланом и Саидом, если вы не возражаете, хотел бы поздороваться на чеченском языке. Буздик велчин, щенина, Саид, Руслан, дал дуах дуэлчо.
Да, Буздик.
Ага, так, теперь у меня два вопроса к Руслану. Ну и хотелось бы по возможности комментарий Саида. Первый вопрос к Руслану. Руслан, на ваш взгляд, Вот Рамзан говорил, Кадыров, о том, что, значит, в случае, если приедет Ахмед Закаев, что он его берет под свою защиту, и что ему здесь ничего не будет. А сегодня я слышу о том, что на Закаев у нас в Интерполе. Это первый вопрос, вот хотелось бы услышать ответ. И второй вопрос. Вот на ваш взгляд, почему Доку Завгаев, как в 91-м году, а в 96-м, насколько я знаю, вы были, тоже были в правительстве, вот всегда маджахедам так легко отдавали власть? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело, отвечая на первый вопрос, значит, что такое Интерпол по сравнению с Рамзаном Кадыровым? Да ничего. Пока, как говорится, патронаж господина Путина продолжается. Да, действительно, если бы Закаев приехал, Кадыров бы его принял, обласкал бы, и все было бы нормально. И плевать они хотели на какой-то Интерпол. Это раз. Отвечая на второй вопрос. Почему маджахедам так легко отдавали власть? Вы, наверное, помните события 96-го года, августа 96-го, я уже мартовских событий не буду касаться. Так вот, о том, что это будет, мы знали еще в мае месяце. Знали, да, как говорится, говорили по инстанциям, что вот все это готовится. Ну и что мы в итоге получили? 12 блокпостов на Шалинском направлении были убраны. Боевики заезжали в город на автобусах. Я подчеркиваю, это на автобусах, это которые могут передвигаться только по гудронной дороге. Далее, значит, на железную дорогу им подогнали целый вагон с ручными гранатами и зарядами гранатометом. То есть то необходимое оружие для боя в городских условиях, которое, значит, с собой таскать тяжело, но без которого, значит, бой вести невозможно. Я имею в виду в городе. Далее, значит, начиная за 3-4 дня до 6 августа, улица Саперная, Ханкальская. Это только две точки, которые я знаю. Когда подъезжали машины, значит, крытые с Ханкалы, солдаты выгружали ящики с оружием, не успевали они отъезжать, и тут же из развалин выходили боевики и начинали перепрятывать это. Почему это происходило? Да дело в том, что на август 96-го года, вы говорите, легко отдавали, на август 96-го года надо было закрыть войну, то есть перевести уже в режим такого контролируемой такой вот конфликтной ситуации и одновременно сделать территорию Чечни зоной закрытой для всякого рода проверки. Списать полностью все оружие западной группы войск, а это еще по выводам Щекочихина, было, значит, только на первые полгода порядка 250 единиц летательной только техники.
Напомню, что работы открывшегося в Польше Всемирно-Чеченского конгресса мы обсуждаем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым и спецкором газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры российской оппозиции подписали соглашение о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Как передает корреспондент «Радио Свобода», об этом на пресс-конференции в Москве сообщили председатель РНДС Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава Республиканской партии Владимир Рыжков и лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит двухдневный Всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Как сообщили и ТАРТАС в Национальном антитеррористическом комитете, спецоперация проводилась в Сулейманстальском и Магарамкентском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что такое решение принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. Комитет по иностранным делам Сената США одобрил новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Теперь документ должен быть представлен на рассмотрение полному составу Сената. Власти афганской провинции Урузган на юге страны сообщили о гибели двух участников акции протеста рядом с базой НАТО. По словам представителя местной полиции, сотни людей вышли на улицы, протестуя против сообщений о случаях сжигания Корана в США. Собравшиеся скандировали «Смерть Америке». На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что открытие в Польше Всемирного чеченского конгресса мы обсуждаем с обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым и политологом спецкором газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Оба находятся в нашей студии. Руслан Мартагов напоминает о событиях 96-го года.
Так вот, только за первые полгода списанных на чеченскую первую войну летательных единиц, я имею в виду самолетов и вертолетов, по данным Щекочихина, составило порядка 250 единиц. Буквально на второй день после того, как это ПРТ прошли эти утверждения, выступает Гилаев по дудаевскому телевидению и говорит, что в небе над Бамутом мы сбили 300 самолетов и вертолетов противника. Понимаете? То есть, когда война ведется в две руки, вы знаете, как воевать, вы знаете, когда отдать эту территорию, когда ее взять, эту территорию. Многие говорят, что вот заслуга Кадырова в том, что Гудермес был так без разрушений сдан. Так вот, я вам напомню, что в Первую войну город Гудермес без единого даже сломанного стеклышка был взят под контроль федеральных силовых структур. И разрушения в нем произошли только тогда, когда за нашими спинами начали договариваться с тем же Закаевым, с тем же Радуевым и другими тому подобными. Только тогда произошли разрушения. И в этот раз, во вторую кампанию, те же силы, которые раньше сохранили Гудермес, они сохранили в эту кампанию. Правда, в этот раз им пришлось немножко легче, потому что им уже не противостояли ни Кадыровы, ни Ямадаевы. Они уже стали союзниками. Поэтому много таких, знаете, пассажей, которые можно говорить, обсуждать, и это на очень долгое время разговор.
Дэнни Тепс, президент Всемирного чеченского конгресса, не отвергает идею сотрудничества с российской стороной.
Мы пригласили российскую сторону, которая фактически является стороной конфликта. А Кадыров всего лишь является чиновником. Я не могу приглашать чиновников по такому важному вопросу. В Чечне сейчас идет, как говорят, другая фаза войны. Во-первых, и в Чечне, и в сопредельных республиках эскалация насилия разрастает, радикализируется. Ее масштабы вышли за пределы Северного Кавказа. Узбекистан, на удивление, Кабардино-Балкария. Никто не ожидал, что там будет такой всплеск, Карачаево-Черкесии. Конфликт, который нам преподносили как борьбу с международным терроризмом, на поверку оказывается, это борьба имперских интересов России на Кавказе. За прошедшие 10 лет Западная Европа и вообще весь мир доказал, что он более заинтересован в российском газе и нефти, нежели в защите прав человека. И вот эти геополитические интересы, они превалируют в вопросах прав человека.
Вопрос Саида Бицоева. Как по-вашему, достоверны ли вот данные приводит президент Всемирного чеченского конгресса об эскалации напряженности в регионе?
Вы знаете, когда встречаешься с какими-то представителями той стороны ичкерийской и выслушиваешь их какие-то утверждения, и тебе кажется, что просвета в этом не будет, и ты начинаешь верить в то, что они говорят. Но на самом деле, вот я полтора месяца примерно прожил летом в Чечне, пусть и Дэнни Тепс, и там и Закаев, и там кто угодно – пусть приедут, поживут и посмотрят. Грозный уже сегодня недостроенный, он стал красивейшим городом. В Чечне, это вам покажется парадоксальным, самая низкая преступность по России. В Чечне практически не воруют машины. Я об этом писал этим летом в газете. Люди спят с открытыми окнами, с открытыми дверями машин. О чем говорит этот ТЭПС, я не знаю. Может быть, у них нет других приложений сил, приложений талантов, и поэтому они утверждают, эскалация, напряжение. Да нет там никакой эскалации. Есть, правда, нарушение прав. Правда. Но это, извините меня, это такая война была, такая страшная разруха, и после нее, что все тут же окультурились и жили бы мирно, такого, конечно, не бывает. И нужно какое-то время, чтобы люди адаптировались. Но я вам скажу, что эти люди, которые пытаются вот натянуть тень на плетень, мы знаем историю Камбоджи. Люди скрывались в горах, там, в бамбуках 20 лет. Потом раз, а власть, а люди, а общество живет, оно развивается. Время уходит вперед, эти, их забывают. Потом уже раз они приходят, сами сдаются. То же самое было в Никарагуа, то же самое было в Южной Америке. Власть, которую народ отверг. Если бы народ бы их не отверг, то в Чечне сегодня были бы митинги. Нету там никаких. Люди живут своей жизнью, люди улыбаются, люди женятся, растят детей. И забыть они забыли про этих, за как их фамилии, этих улдугов. Давно люди забыли. Пусть они не обижаются. В конце концов, дайте людям жить. Вот что я хочу сказать им.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня маленькая реплика и три коротких вопроса гостям Владимира. У тибетских буддистов нет своего правительства. Есть посаженные китайцами. Но всемирные конгрессы тибетских буддистов происходят регулярно. Первый вопрос. Какова численность чеченской диаспоры за рубежом в данное время? В каких странах проживает наибольшее количество чеченцев? И последнее. Если в современной чеченской диаспоре люди ранга Абдурахмана, Автарханова, то есть люди такого ранга, голос которых был бы слышен во всем мире, и проблемы чеченцев были также ясны бы всему миру.
Слово Руслану Мартагову.
Ну, во-первых, точное количество чеченцев чеченской диаспоры вам сейчас никто не скажет, потому что у нас есть диаспора последнего такого выхода после этих войн, и есть диаспора, которая еще 100 с лишним лет назад ушла. Ну, а по поводу того, что есть ли у нас такие люди, ранга Абдурахмана Автурханова. Вы знаете, Абдурахман Автарханов жил в свое время, когда советологи и другие такие люди, они были востребованы. Поэтому, скажем так, его имидж во многом обязан своему времени. На сегодняшний день ситуация изменилась, и таких людей, которые, голос которых был бы, так поднят и раскручен, как голос Автурханова, да, конечно, у нас нету, потому что ситуация ныне другая. Ну, в качестве одного примера я могу назвать Абдулбаки Джамо, это член Иорданского парламента, руководитель комиссии парламентской, к его голосу я скажу, что прислушивается и очень прислушивается и у нас в Чечне, и за рубежом, та самая диаспора, о которой вы спрашивали.
Александр Черкасов, член управления правозащитного общества «Мемориал», призывает смотреть в будущее.
Форум, который собирается в эти дни в Варшаве, он немного странный. Люди, собравшиеся там, по сути дела, представляют скорее прошлое, чем настоящее. Ахмед Закаев считается руководителем Чеченской республики Ичкерия. Образование, по сути, виртуального. После того, как последний номинальный президент Ичкерии Док Умаров 7 октября 2007 года объявил о роспуске этой непризнанной республики, об учреждении Эмирата Кавказ. По сути дела, Чеченская республика Ичкерия существует теперь в истории, в эмиграции и в виртуальном пространстве. Что ж, это уже было в истории России после поражения белого движения в гражданской войне. Внимание к этому конгрессу привлекли очередные обвинения в адрес Ахмеда Закаева. Обвинения со стороны Российской Федерации не то что не подтвержденные, но уже разобранные и опровергнутые в лондонском суде 7 лет назад.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сейчас у нас везде разговор только идет по прессе про чеченский. Все-таки еще у властей наших и у населения еще, по всей видимости, сохранился страх, может даже животный страх перед чеченцами, перед войной, перед криминальными сообществами. Вот эти ужасные сцены, как руки рубят, там головы рубят. Это просто страшно. Но я хотел бы сказать, что вот выборы Конгресс. Ну как же так? Кто же, по какому принципу происходят выборы? Насколько это юридически легитимный орган Конгресс чеченского, именно чеченского народа? А там, допустим, не чечено, чечено-российского, там еще какого-то. И почему исключен из этого процесса такой видный, в общем-то, руководитель, который много делает доброго для Чечни, строит ее, этот самый Рамзан Кадыров, вместе с населением Чечни. И как же так? Чеченский конгресс, но без чеченцев Чечни. Это как-то нонсенс какой-то получается. Поясните, пожалуйста.
Вопрос Эд Бицой. Вот заговорили о диаспоре. Идет ли процесс возвращения бывших изгнанников?
Да, я знаю сам лично людей, которые после 10-15 лет проживания за границей, им там очень тяжело не только адаптироваться, но и найти себя, найти работу, почувствовать себя равноправными людьми, потому что, что чеченцы за границей и любые другие? Это таджики в Москве. Примерно то же самое. Поэтому они не хотят быть в таком статусе, они возвращаются. Поэтому этот процесс неизбежен. Но на самом деле, вот товарищ задал вопрос, какое количество людей. Я думаю, не больше 10%. Ни в Европе, ни в России. А чеченцев, основное население, больше миллиона человек, живут в республике. Поэтому говорить о том, что это легитимно, конечно, было бы смешно. Что касается животного страха перед чеченцами, наверное, пора забыть это. Прошло много лет после этого, и вот эти головы, все это прочее, это ужасно. Это нас тоже самих не радует, что такие картинки показывают. Но это же было демонстративно. Они это делали, они просто, рисовались, они радовались этим вещам, своим жестокостям. Но это же специально делалось. И потом мы, чеченцы, и население, которое живет, видели не меньше жестокости от контрактников, которые по пьяной лавочке просто резали людей пополам. Это ужасно. Это была война. Но мы сегодня, вот население, я имею в виду, они не испытывают страха перед русскими, перед Россией, и поэтому спокойно ездят сюда. И я думаю, что нам пора забыть эти взаимные обиды, взаимные угрозы, взаимные страхи. А мы живем в одной стране, и наверное, нам жить в одной стране. Поэтому я думаю, что лучше было бы нам как-то вот оставить это позади и начать жизнь с чистого листа. Я думаю, так было бы лучше.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот эта чеченская война не началась, так называемая декларация о государственном суверенитете России? Нужно было бы исследовать роль лично Ельцина и всего руководства в том, что произошло в Чечне. И второй вопрос. Уважаемый Руслан, какие, на ваш взгляд, средства массовой информации, будь то газеты, радио, телевидение, дают правдивую информацию о Чечне? Можно ли считать, что, скажем, Радио России, Радио Маяк, первый и второй российские каналы, я имею в виду Россию и ОРТ, дают правдивую информацию о Чечне, учитывая, что в последнее время, особенно при втором путинском сроке, при первом медведевском сроке, наверное, идут потоки лжи на историю России и Чечни в частности. Вот этот вопрос бы вы озвучили. Большое спасибо.
Слово Руслану Мартагову.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, тому, что происходит в Чечне, если судить по официальным каналам, теле или радио, или газетным страницам, я бы не стал доверять. Слишком уж приукрашено там все. Другое, значит, вы сказали о роли Ельцина. Так вот, на мой взгляд, самым лучшим выходом для того, чтобы забыть это все, это было бы, знаете, посадить их в свое время на одну скамью, и Дудаева, и Ельцина, а ныне и господина Путина вместе с ними. Вот какое-то независимое такое расследование провести, и каждому, как говорится, довоздаться по заслугам его. Вот тогда было бы все нормально, и мы давно бы уже забыли не только о Чечне, но и о кавказском терроризме.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер. Владимир, плохо слышно вас. Давайте послушаем Инверы Кисриева, заведующей сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Он не придает большого значения работе Конгресса.
Это просто показные мероприятия, мало что значащие сейчас для чеченского народа. Процессы, которые происходят сейчас в диаспоре и в самой Чечне, настолько различаются друг от друга, что это какое-то показушное мероприятие, имеющее какие-то сомнительные политические цели. В настоящее время активное чеченское сопротивление отказалось от национально-освободительной лозунгов и полностью перешла на лозунги исламистского характера. Противовес этому диаспорное чеченское движение, очевидно, пытается продолжать или настаивать на национально-освободительном движении чеченского народа против России. Как бы реанимировать старую идею. Есть, конечно, идеологические сторонники, их немало, но настоящих бойцов этой идеи, к сожалению, уже нет вообще никаких. Всемирный конгресс чеченцев будет пытаться как бы легитимировать, сохранить идею национально-освободительного движения или идею независимости Чечни от России. Но с ними не стоит никакой реальной силы, которая могла бы подтолкнуть людей к осуществлению этой идеи.
Слово Руслану Мартагову.
Ну, наш слушатель немножко ошибается. Дело в том, что эти последние события, когда вы помните заявление доку этого, как его, Умарова о том, что он слагает в себя полномочия Амира, значит, и выступление чеченских руководителей, это прямое свидетельство того, что чеченское, по крайней мере, крыло вот этого вот кавказского сопротивления, оно выходит уже из-под эмиратских знамен и возвращается к своей первоначальной сущности. Ну и то, что вы правильно заметили, то, что Конгресс ничего не решает, но в данном случае Конгресс, вот этот чеченский, он как раз-то и является противником эмирата, потому что он именно чеченский, а не мусульманский. Спасибо.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Гости, господа, скажите мне, а если золотой дождь прекратится, что будет тогда? Ведь весь Кавказ полыхает, опять Чечня заполыхает. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Вопрос Саиду Бицоеву. Как, по-вашему, каково экономическое состояние сейчас Чеченской Республики?
Ну, наверное, товарищ имел в виду преференции на восстановление Чечни. Ну, извините меня, если до фундамента всю Чечню расшарашили, утюжили танками 15 лет, а как вы хотите? Без дождя, без денег возможно восстановить целую республику? Поэтому заметьте, это происходит без привлечения всей страны, как обычно это происходит. Республика в чудовищно короткие сроки восстанавливает свое жилище. Даже вот в бомбежке за границей показывал эти кадры. Бомбежка прекращается, люди выползают как муравьи и как тараканы из подвалов, начинают чинить свои крыши. Люди работали и работают, и будут работать. Даже если дождь прекратится, снег, град и все прочее. А что касается, что может быть потом? Вот смотрите, с 91 года по 99 год, практически 9-10 лет, в Чечню не шло ни копейки из России, потому что часть приворовывали Дудаев и его окружение, а дальше ничего туда не шло. И вот народ был предоставлен самому себе, конечно, обнищал, конечно, было тяжело, но никто от голода не умер, там есть свои огороды, свои коровы, овцы, куры. И люди выживали, никто не грабил по соседям, по сусекам, там, в чужие огороды не лазил. Трудолюбивые люди там живут, там есть огороды, там есть леса, там есть сады, крупнейшие на Северном Кавказе. Я думаю, что там нефтяной комплекс и вот этот золотой дождь – это не главная составляющая сегодняшнюю жизнь. Главный капитал этой земли – это народ, трудолюбивый народ.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос гостям в студии. Скажите, пожалуйста, не секрет, что через какое-то время, так же, как распался Советский Союз, так же, возможно, распадется Российская империя. Возможно, Российская Северо-Кавказ отделится. Способен ли он будет выжить? И какое место тогда займет Чечня в границах Северного Кавказа? Останется ли там Кадыров? Примут ли чеченцы, другие народы, чеченский народ, свое государство? Как вы смотрите на будущее лет через 20, через 30?
Вопрос Руслана Мартагова. Мыслит ли себя какая-то хотя бы часть чеченского народа вне России?
Ну, на сегодняшний день, конечно, мыслят. Есть такая часть, значит, но сказать, что это большинство, я бы не сказал. Потому что если бы это было большинство, Чечню бы никогда не покорили. И другое, значит, что Россия развалится. Вы знаете, при той тенденции, которую вот демонстрирует нынешняя власть, я думаю, даже 20 лет не пройдет, и Россия действительно развалится. Но, уверяю вас, ни нам, чеченцам, ни русским, ни татарам, никому от этого хорошо не будет. Мы уже, как говорится, чеченцы прошли через это, через эти потрясения, и не дай бог, чтобы остальные народы этой страны прошли.
Вопрос Саида Бицоеву. Как, по-вашему, какова величина сейчас террористического подполья Чеченской Республики, каков масштаб сепаратистских настроений?
Ну, говорить о том, что есть величины сепаратистского сопротивления, наверное, неправильно. Есть действительно очаги какие-то, когда молодежь уходит в горы, недовольные тем, что с ними происходит, или с семьями происходит, или, может быть, эти люди зомбированы какими-то восточными наемниками. Да, действительно, говорить о том, что их нет, было бы неправильно. Есть грах, небольшие очаги. Но как такового сопротивления нет? Да его и не было на самом деле. Как только войска ушли, люди стали заниматься своей жизнью. Подполье, как таковое, чтобы оно представляло какой-то единый фронт, как они называют, южный фронт, северный, центральный, это на самом деле действительно, это миф, это нету за этим такого количества людей, такого количества силы и такого количества поддержки населения, как они представляют. Поэтому я считаю, что дети несоразмерные эти понятия о том, что есть сильное подполье террористическое.
Вопрос Руслана Мартага. Вот на этой неделе в Москве начался процесс по иску Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра мемориала Олега Орлова. Он уголовный уже характер носит, уже гражданский, он суд выиграл в прошлом году. Как по-вашему, может ли этот процесс способствовать расследованию событий во времен правления Рамзана Кадырова?
Вы знаете, все будет зависеть от того, как сработают адвокаты Орлова и в каком вот направлении, в каком русле пойдет вот расследование вот этих вот событий. Но я еще раз повторяю, при вот этой вот нынешней власти говорить, что будет какое-то действительно четкое, такое непредвзятое расследование, ну, знаете, мало надежды.
Вопрос. Саиду Бицоеву следит газета «Новое известие» за этим процессом иску Кадырова к Олегу Орлову?
Да, мы пытаемся держаться более-менее такой непредвзятой позиции. С одной стороны, республика целая, с другой стороны, естественно, правозащитники, которые делают очень полезное дело. Но единственное, мне бы, конечно, хотелось призвать в том числе своих коллег политологов, правозащитников, ну, как бы избегать немножко оскорбительных каких-то оценок деятельности Кадырова, а просто называть конкретные факты и, ну, как бы акцентировать на них внимание, а не говорить, что вот высокомерно заявлять, что вот они убийцы, вот это их по их вине происходит. Ну, лучше, наверное, все-таки дождаться каких-то выводов следствия, и в этом случае, конечно, вот таких вещей бы не происходило. Но на самом деле этот конфликт уже давно погашен, с просьбой матери Кадырова она попросила, и, по-моему, после этого этот конфликт был исчерпан. Но наша газета вот пытается немножко отслеживать, нейтрально сдерживать эти эмоции, как бы придерживаясь нейтральной позиции.
Вопрос, Руслан Мартак, как по-вашему, может ли открывшийся в Польше Всемирно-Чеченский конгресс вдохнуть новую жизнь в ряды чеченского сопротивления за рубежом?
Да нет, конечно, о чем вы говорите, нет. Я еще раз повторял, он представляет только самих себя, тех, кто там собрались. Больше там он никого и ничего не представляет. Я еще раз повторяю, хорошо, что люди собираются, разговаривают, но придавать им какой-то политический, знаете, флер, это, ну, абсолютно непродуктивно, это абсолютно не нужно даже. И вот МИД наш, я не знаю, чем он руководствует, этот господин Лавров, когда он начинает делать такие громкие заявления по адресу Закаева, знаешь, он, наоборот, делает рекламу этому конгрессу. Если бы он промолчал, было бы нормально, об этих людях никто бы и не вспомнил.
Вопрос Саида Бицоева. А чем вы все-таки объясняете это беспокойство российской дипломатии вот этим форумом, открывшимся в Польше недалеко от наших западных границ?
Вы знаете, я не вижу большого беспокойства на самом деле. Просто есть желание отдельных чиновников, МИДа ли, администрации президента или Госдумы, которые на этом фоне постоянно пытаются утолить свои амбиции и показать свою крутость. Вот они тогда пытаются громко заявить, что вот мы в Интерпол этого человека подали и там прочее. Я к Закаеву отношусь индифферентно, вот как вам сказать. И не представляет он никакой угрозы ни России, ни Чечне. Ну и проводили бы все свои собрания там за границей. И, как правильно заметил Руслан, не придавал бы значения министр Российской Федерации этому событию. Ну и не было бы этого события. Поболтали, встретились, разошлись по своим домам. Поэтому я вижу, что здесь беспокойство совершенно неуместное.
Как, по вашему вопросу, Руслан Мартагов, какие основные проблемы современной Чечни требовали вот серьезного бы коллективного обсуждения?
Серьезное коллективное обсуждение требует, во-первых, проблемы те, которые обозначены Закаевым. Ну, коль скоро уже он их обозначил, мы не можем его фамилию не упомянуть. Это проблемы, значит, те, кто находится в местах лишения свободы, это раз. Потом проблемы вот это вот разминирование, которое до сих пор не решено, несмотря на указания того же Медведева. Проблема безработицы. Ну, это вообще дичайшие формы носит. И проблема, значит, какого-то увязывания, что ли, или урезывания вот этого тоталитарной власти Кадырова, которая сложилась в Чечне. Потому что на сегодняшний день основным раздражителем ситуации в Чечне является именно эта тоталитарная власть.
Вопрос Саида Бицева. Что бы вы добавили к этому списку проблем?
Я и раньше сказал, сейчас подчеркиваю, для того, чтобы урегулировать этот конфликт на сегодня и на всю оставшуюся жизнь, надо более-менее уже задуматься над тем, что произошло, какие надо выводы из этого сделать, из этой войны чеченской, и признать, что чеченцы такие же граждане России, и перестать шельмовать в газетах, на радио, на телевидении, в кинематографе, в литературе, в блогах, в интернете, шельмовать чеченцев. Мы сегодня изгои этого общества. Я это вижу, работая в газете каждый день. Слава Богу, меня поддерживает коллектив. Поэтому, если Кремль действительно задумается и примет такое решение, чеченцы успокоятся, и ситуация сама успокоится.
Напомню, что открытие в Польше Всемирного Чеченского Конгресса мы сегодня обсудили с обозревателем «Новых известий» Саидом Бицоевым и спецкором газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Оба были в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.